Всем привет! Меня зовут Женя Гусева, я продюсер, мне 30 лет, и я не умею красить.
А меня зовут Лиля Ткач, и я продюсер, чтобы в кадре меня никто не красил. Лица в кадре. Без этого никуда. Поговорим сегодня о том, как делать лица в кадре такими, чтобы они казались нам привлекательными. Поэтому поговорим о гриме.
Как ты относишься вообще к макияжу?
У меня лично плохо все. Я вот умею ресницы красить и все. Но я, кстати, каюсь, когда на площадке есть гример или стилист по волосам, я подхожу и пользуюсь, в общем, услугами.
Я тоже, да.
Я прям иногда жду, пока всех накрасят, и говорю, а теперь можешь, пожалуйста, мне вот это вот замазать здесь?
Или это просто у тебя, когда появляется свободное время на площадке, ты вот так вот мимо зеркала проходишь и думаешь, ёб твою мать, господи, я буду платить всем этим людям деньги в таком виде.
Не, ну на площадке вообще себя очень часто чувствуешь специфично, когда рядом с тобой какая-то актриса с 5-метровыми ногами, которую одел стилист, которую сделали свежий маникюр, ее накрасило 30 профессионалов, и рядом стоишь ты такая, думаешь, хорошо, что я за кадром.
В детстве мне казалось, что вот люди, у которых много всяких баночек, не знаю, там, помад, это вообще самые счастливые люди на свете.
Не знаю, меня всегда смущало, вот когда гример приезжает на площадку, он, как правило, не выглядит там как модель. Это приезжает там несколько женщин с каким-то невероятным количеством баулов, банок, наполовину использованных. И у меня ощущение, что неужели вот так будет делаться красота? А потом они делают так, что мне кажется, что они просто лучшие в мире, что они волшебницы, что фея крёстная Золушки — это мой гример как бы сегодня. Она сейчас тут доделает, поедет Золушку колдовать. Вот плюс-минус такие ощущения.
У меня... Вот в работе моей, когда я уже стала продюсером, все гримеры, они как-то обманывают ожидания. То есть вот один из первых гримеров, там, которых я очень любила, часто работала, это был мужчина вообще. И он красил меня в том числе на мою свадьбу, довольна им, считаю его гением.
Так подожди, как обманул он тебя как? Ты говоришь, меня обманывают мои гримеры, так обман
в чём? Когда ты говоришь про гримера, тебе кажется, что это какая-то девушка, не знаю, с... 5-метровыми ногтями и...
Она же мне глаз выколет. Какие 5-метровые
ну, короче,
ногти?
Не знаю. Мне все время казалось, что это какая-то, в общем, девушка с каких-то... которая сделала кучу бьюти-процедур, ей все в этой жизни понятно.
Но у меня такие тоже, кстати, были гримеры. Но вот тут прикол в том для меня, что гример — это целая профессия. Это ремесло, и самые разные люди им занимаются. Что здесь нету вот вообще стереотипа, кстати. Вот именно вот гример, я вообще не удивлюсь. Ни девочке 18 лет, ни мужчине 50.
Да, и сегодня у нас, собственно, будет человек, который расскажет нам о гриме и о его составляющих.
Самая настоящая фея крёстная, которая сделает Золушку Золушкой, художник по гриму.
И сегодня у нас гость, который связан с нашей темой, это Таня. Таня, пожалуйста, представься и расскажи, кто ты.
Всем привет, меня зовут Татьяна Ершенко, я художник по гриму. Работаю в основном в кинопроизводстве.
Таня, расскажи, пожалуйста, как... это произошло. Вот ты проснулась утром и решила, я буду художником по гриму. То есть, да, нетипичная профессия. Все хотят быть там актерами, режиссерами, да, вот кем-то таким. Как так сложилось, что ты стала именно художником по гриму?
Так, интересненький вопрос, об этом я не думала. Ну, да, в одно прекрасное утро я проснулась, я поняла, что мне неинтересно заниматься тем, чем я занималась до этого. Я решила, что я хочу такое делать. Вот. У меня была подружка, которую я периодически красила, и она мне все время говорила, у тебя талант, иди, у тебя получится. Я там как-то никогда не красилась, всю жизнь была пацанкой, как бы у меня вот такое ближе было по духу спорт, но никак не женские проявления, визаж и тому подобное. И вот в это нервное утро я думаю, блин, пойду. И по стечению обстоятельств все сложилось так, как надо. Ко мне пришла девочка, которая буквально через день или даже в этот же день, которая мне говорит, о, у меня есть очень хороший преподаватель, у нее своя небольшая школа, это Катя Казимирская, вот, иди к ней. Я позвонила туда, у них как раз открыт курс, То есть мысль пришла в то время, когда надо было. И я пошла учиться. Я отучилась 3 месяца, но пока я училась, я была уверена, что больше никогда в жизни не буду этим заниматься, потому что я очень долго красила, очень долго доходила до этой симметрии.
В чем была основная сложность в обучении? Почему было так тяжело? Почему хотелось бросить?
Да, хотелось бросить, потому что нужно было нарабатывать. Художественный вкус у нас заложен у всех, у кого-то больше, у кого-то меньше, и все эти моменты нужно тренировать. Растушевки, симметрия, вот, видение цвета, чувство цвета, кому что идет. Вот. Поэтому, ну, как бы мне было немножко... Это нужно было быть более терпеливо. На тот момент я была еще ягоза. Мне было вот именно усидеть, устоять на одном месте. Я уже и сидела на своих моделях, и висела, и ходила передохнуть чуть-чуть, там, и какую-то разминку для спины. Но просто я красила глаза 2 часа. Вот. Поэтому, когда это все обучение закончилось, я такая, нет... Я этим точно, наверное, заниматься не буду. И тут, а тогда активно выставляла свои работы ВКонтакте, ну, типа, как нам говорят, надо себя продвигать. Ну, я продвигала. И у меня подружка есть, которая на тот момент уже работала в кино, но в другой должности. И она мне говорит, слушай, у тебя хорошо получается. Говорит, давай пойдешь гримером. Я говорю, ну как это? Ты же гример, это не визажист. Она говорит, а, у тебя все получится. Спасибо Насте за ее веру в меня. Так сложилось. Это разговор был осенью, а в начале лета она мне звонит и говорит, руки в ноги и срочно в Москву. Вот. И все, я купила билет, приехала. Я приехала на 3 месяца. Заработать денег и уехать. Вот. И на сегодняшний момент 15 лет. 16.
Да, подзаработала?
Да. До сих пор зарабатываю.
Нормально.
Никак не могу заработать ту самую, которую хочу.
Ну ладно, да.
Поэтому, да, и потихонечку пошло-поехало. Сначала гримером, потом ассистентом, а потом еще одна прекрасная коллега в меня поверила, сказала, а чё, давай, вот у меня сейчас есть предложение, я не хочу брать, пойдешь как художник. Я не могу, Юль, я не могу. Ты вот ты сможешь, у тебя все получится, и все. И как бы пинок под зад, и полетели. А потом все, а потом уже откатываться обратно неинтересно. Хочется дальше, интереснее, что-то сложнее, там больше проекты и тому подобное.
Вот мы коснулись сейчас одной темы, которую вот хотелось проговорить, потому что у нас разные слушатели, кто-то прям наш коллега, да, кто-то просто кто этим интересуется. В чем разница между гримом и визажом?
Да, они очень близки между собой, но визажист — это специалист узкого профиля, если так в 2 словах. А гример — это специалист широкого профиля. Визажист работает только с лицом, гример работает со всем полностью персонажем, актером. То есть мы создаем образ целиком. Визажист приехал, да, вот у него стоит такая задача, вот он накрасил. Там, если еще плюс добавок стилист, который работает с волосами, то и сделал прическу. Да, он создал образ на один день. А гримеры, художники, создают образ с развитием на всю картину. То есть они помогают актерам войти в роль, необходимый персонаж.
Mm-hmm. А такой вопрос, следующий, опять-таки, рубрика для самых маленьких. Да. Почему нельзя снимать людей без грима?
Ну, здесь в зависимости от того, что вы хотите снимать. Если это просто какое-либо интервью, да, пожалуйста. Если это какое-то художественное произведение, какое-то, ну, вот,
художественное, мы говорим о рекламе, о кино, да, плюс-минус таких больших съемках.
Там создается какой-то образ. То есть вот к вам сейчас пришла Таня, да, вот с хвостиком, с челочкой. А нужно, чтобы это, например, стало, ну, какая-нибудь, например, Татьяна Третья, да, там, королева. То есть, соответственно, мы уже не в том образе, в котором я себя проявляю, а мы уже создаем какую-то прическу, какой-то макияж уже для того, чтобы я выглядела по-другому под тот персонаж, под который у меня роль. Вот, поэтому чаще всего вот для создания образа. грим нужен.
Я бы здесь еще просто хотела проговорить, но так вот от себя, да, как бы, что есть две вот, на мой взгляд, составляющие. Первая — это образ. Просто, мне кажется, мы идеально объяснили, в чем разница. А еще есть вторая техническая составляющая, что есть те вот, что камера, она, скажем так, все видит. И если мы снимаем персонажа, у нас, как правило, в фокусе, мы на него внимательно смотрим. И с этой точки зрения, когда ты смотришь, такая красивая девушка, она стоит в кадре, стоит, и ты думаешь, у нее жусы. Вот, и есть, вот какие-то вещи, которые камера подсвечивает. Вот как бы кроме гримера никто не может помочь. Вот, кстати, вопрос, который меня лично очень волнует, я хочу его обсудить. Вот почему у этих актрис в кино прыщей нет никогда? Это же несправедливо.
Или ты невнимательно смотришь.
То есть они все-таки есть, но вы их прячете.
Они есть. Есть даже такие прыщи, которые невозможно спрятать. Ты убираешь цвет, а объем не убирается. Либо это спасибо операторам, которые способствуют этому. Вот я сейчас скажу фразу, после которой многие коллеги захотят меня немножко там придушить, убить, еще что-нибудь. Ну, шутка, конечно. С хорошим оператором и хорошо поставленным светом очень многие, даже те, которые себя считают некрасивыми прыщами, становятся красивыми и с ровным цветом кожи. Есть программы, уже давно-давно все дошло, компьютерные, которые в прямом
фильтры,
эфире,
это
да,
понятно,
обрабатывают это все. Поэтому для меня в первую очередь грим — это не скрытие недостатков, а создание образа. Недостатки скрыть, в принципе, можно пальчиком корректором там потыкал, вот, и все.
А есть недостатки, которые невозможно скрыть гримом?
В настоящее время, мне кажется...
Потом, вот приведу пример. Однажды, значит, мы снимали актрису, у нее были глубоко посаженные глаза. Из-за этого у нее все время как бы под глазами была тень, и это смотрелось как синяки под глазами. И очень много... И там и гример бегал 100 раз, там оператор бегал 100 раз, разворачивается режиссер, говорит, что мы можем с этим сделать? Гример стоит, говорит, мы можем сломать ей нос...
Вот это тоже, видишь, можно исправить гримом. Сломать нос.
То есть еще, я знаю, что глубоко посаженные глаза — это большая проблема, например. То есть, что там от нее. Вот есть еще у лиц какие-то такие сложности, не знаю, вот которые не.
Да. Есть очень темные синяки под глазами, которые, как бы ты ни замазывала, они все равно вылазят. Но ситуация в том, что когда происходит, например, для фильма подбор актеров, ты общаешься с актерами, когда они без грима, и видно, и уже можно посоветовать режиссера, например, а вот здесь будет этот хороший, здесь будет этот хороший, то есть совместно создавать этот образ. А если касаемо рекламы, то, в принципе, очень большой выбор актеров. Можно не брать с проблемными лицами. Хотя, с другой стороны, мне кажется, зрителям интересно смотреть на разные лица со своими недостатками. Просто мы, вот, например, да, там идеализируем Барби, а есть же еще другие формы, другие
типажи,
да, которые тоже имеют право жить. И мы хотим на них смотреть, и это интересно. Вот, поэтому, мне кажется, правильный подбор актеров, и проблем с гримом не будет ни у кого.
Вот, кстати, такой еще вопрос. У гримера, вот, как мне кажется, одна из самых больших сложностей профессии, помимо непосредственно ремесла, которому нужно долго обучаться, что еще гример всегда работает с людьми, с человеком, который сидит и который либо доволен.
Да, трогает его.
Да.
Каждый день.
Каждый день. Нет. Понимаешь, тут полбеды трогать. У этого человека же еще, небось, есть мнение. Вот были у тебя какие-то сложные истории, связанные с людьми, с которыми ты работала долго?
Здесь, на самом деле, когда мы работаем, мы входим в интимную зону. И очень часто эти моменты чувствуются сразу по поводу, есть у тебя коннект с человеком, нет у тебя коннекта с человеком. И здесь уже идет момент воспитания у обоих. И у персонажа.
Извини, пожалуйста. Да-да.
И у персонажа, и у гримера. Вот. Сложные ситуации, конечно, бывают. Здесь сам факт, как из этой ситуации выйти. Вот. Естественно, ты понимаешь, что с этим человеком тебе еще работать, и сразу какие-то экстренные меры принимать нежелательно. Просто тактично, да, поправляешь.
Так, Таня, колись.
Ой, у меня столько всего было, но я никому этого не расскажу.
Ну, мы же без имен, без ничего. Ну, приблизительно хотя бы.
Ну, есть, конечно, когда говорят, а мне это не нравится, мне это не нравится, а вот тут так, естественно. И есть очень классная поговорка на эту тему. Никого я не хочу обидеть, но дуракам полработы не показывают. Когда ты еще не закончила, человек тебе уже начинает показывать что-то. Это, ну, здесь уже стараешься, как с малым ребенком. Там, сейчас я доделаю вот это, мы посмотрим здесь симметрию и тому подобное. И как бы бывает иногда, что прибегаешь к помощи третьей силы, там, например, ассистента по актерам, либо режиссера зовешь. То есть, когда человек не хочет выходить в том образе, который вы утвердили с режиссером. Да, такое бывает. Но здесь в первую очередь. Как
скандалит?
Кто-то бывает, да, скандалит. Я как бы стараюсь абстрагироваться от этого, потому что зачем тратить нервную систему?
А это чаще какие-то...
Разные.
Вот это чаще какие-то селебрити или...
Абсолютно разные. Есть... Селебрити, которые супер, которые вообще вопросов нету. Есть обычные люди, которые сами по себе здесь натура, на самом деле, больше. Ну вот, какой-то. Есть такие талантливые, знаменитые люди, которые сели, закрыли глаза и все. Ну, а есть самая обычная девочка, которая там себе позволила, вот я хочу на этот праздник быть очень красивой, я приглашу визажиста, вот, и вскрывает мозг потихонечку. Бывают очень нервные невесты, и я их прекрасно понимаю, когда ты отрепетировала, все сделала, и все как бы ты выпускаешь ее в жизнь. Она говорит, нет, я это не хочу, я это не буду. А у тебя 5 минут до того, как зайдет ее жених, за ней, и вот это вот все.
Но не выходи теперь замуж! Ну что?
Ты знаешь, у меня так нельзя.
Ну, понятно. Мне сейчас вспомнилась одна история. Мы снимали один клип. Знала, как это делать.
Это было корпоративное видео для одной косметической компании, чтобы был понятен контекст. Да, и там была девушка, которая... То ли она какой-то был хед какого-то отдела косметического, еще что-то, да. И она, в общем, решила, что она знает лучше всех. И уже какой-то там финальный кадр, они все красивые стоят, и у нее вот, ну, вот волосы, ну, как бы вот прям как одуванчик она стоит. И к ней, ну, подбегает гример, пытается ей как-то залачить
что-то. В контровом свете, то есть очень много вот здесь видно вот так вот волосин. В принципе, это решается расческой. Ну, очень просто, да.
Она говорит, нет, типа, нет, не надо, я вот все лучше знаю. Ну, гример такой, ну, и ходи лохматая.
Да, такое тоже бывает. Проще согласиться, чем объяснить, почему нет.
Да, мы вот начали говорить про сложности. Если вот есть сложности с людьми, вот если мы говорим про какие-то задачи, какие-то очень сложные или, не знаю, не с первого раза получающиеся, есть ли у тебя что-то, вот, что больно тебе? Не знаю, там, какие-то особые шрамы или что-нибудь такое?
Раньше, я думаю, что... Да, был момент по поводу пластического грима. Это отливка деталей. Там есть детали, которые получаются легко и просто, а есть, которые сложно. Я долго с этим боролась. За счет того, что я в основном везде самоучка, я где-то что-то посмотрела и начинаю повторять и своим мозгом, и руками до чего-то дохожу, хотя проще пойти и научиться. Ну нет, мы не ищем легкие пути, и времени всегда нету, в работе, и ты что-то лепишь сама. Вот. Вот мне было очень интересно по поводу отливки, и, наверное, до сих пор осталось. Но здесь я немножко выпустила эти поводья, вот, потому что есть люди, которые это делают прекрасно. Вот пускай они этим занимаются. Они занимают свою нишу, как свою мелочь какую-то. Я могу сделать, а что-то большое, колоссальное, нет, это вот к специалистам.
Ну, опять-таки, рубрика для самых маленьких. Есть пластический грим, это когда речь идет о том, что человек должен в кадре выглядеть не как человек, например, а как пришелец, либо у него должен торчать топор из головы, либо это должен быть какой-то невероятный шрам, тогда это пластический грим, и вообще для этого есть отдельные специалисты, которые занимаются исключительно пластическим гримом. Наверное, об этом мы тоже когда-то сделаем выпуск и поговорим подробнее. А сегодня вернемся к гриму. Я сегодня буду отвечать за простые вопросы. Давай. В принципе, не только сегодня, а по жизни. Мне кажется, что это вообще одна из задач, одна из вещей, за которую все ненавидят продюсера, это тупые вопросы. Вот потому что на тебя все смотрят, как будто бы ты спрашиваешь что-то очевидное, а как бы, ну нет, это не так. Например, для многих, мне кажется, будет большим удивлением, что мужчин гримируют так же, как и женщин. Почему гримируют мужчин?
И для мужчин тоже иногда это очень большой сюрприз. Такие, да. Не надо.
Ну, это то же самое вот с вхождением в образ. То есть он, например, в жизни ходит с одной прической, мы создаем образ другого человека, и там уместнее будет другая прическа. Можно подкрасить чуть-чуть брови, чтобы это было максимально незаметно, естественно. Бывает, что подкрашиваем слегка глаза для более выразительного взгляда. Вот. Поэтому, да, мы мужчин гримируем. Но вот по своей сущности, в своих работах, я больше люблю мужчин с натуральными лицами. Вот. Ну, там в прическе что-то поменять, да, чтобы это был не типичный актер, которого вот привыкли видеть, а вот, ну, что-то более...
Из метро вышел селф-кадр.
Да, да, такой
тоже. С испариной на лбу.
Ой, это да, живые лица прям вот особенно. Ну, а у нас же часто бывает вот эта история, как я люблю, Джеймс Бонд, да, то есть он после погони, перестрелки и тому подобное всегда с идеальной укладкой, идеально выровненным, откорректированным лицом. Ну, как бы... Ну, нет.
Ну, это как в кино, все всегда очень красивые просыпаются. А я вот просыпаюсь, у меня как наволка лежала, вот еще 2 часа все будут в курсе, в принципе, как именно она там была.
Здесь в зависимости от того, что снимается. Если это снимается что-то гламурное, то, естественно, все должно быть максимально. Вот. А если это снимается что-то обыденно-бытовое, грубо говоря, истории, которые... как будто про соседку твою или парня с другого двора, тогда вот это вот...
Next door girl, как это называется, образ, да?
Да, то есть там, да, максимально все просто. Есть еще люди, которые готовы воспринимать себя без грима в кадре. Вот это тоже такой момент.
Я бы сказала так, что я, в принципе, да, есть люди, которые готовы воспринимать себя в кадре, а есть, которые не готовы. Вот там я, например, то есть... Подкаст, ну, да, будет аудио.
Да, я, кстати, хотела спросить. Видео будет, не будет?
Вот, слава богу. Не, мы, да, мы такие вот очень скромные. У меня такой вопрос. Какие-то сложные проекты, вот в каких случаях нужен ассистент гримера? Сейчас я сформулирую. Это какая-то должность, где ты учишь о себе какого-то, не знаю, смену, или это отдельная какая-то профессия?
Так, если мы будем говорить про ассистента гримера именно,
да,
то это тот человек, который убирает столы, моет кисти, расчески. Это тот, который только-только приходит в профессию.
Угу.
Но, честно говоря, я очень давно не слышала про таких. Просто девочки, которые учатся, они приходят уже стажерами-гримерами.
Угу.
Вот. А вообще такой у меня вот есть друг, который через это проходил, и он говорит, я там мыл шпильки, невидимки, расчески, вот именно такое. Мне повезло, я пришла сразу, причем меня очень быстро отправили в сольное плавание. Всему научишься. Вот. Поэтому, ну, вот это именно ассистент гримера. А если ассистент художника по гриму, то это, в принципе, правая рука, которая очень многие организационные моменты. За счет того, что художники творческие натуры, в голове полотно и краски, то ассистент — это более организационный момент, который там занимается сценариями и поддержанием тех образов, которые создал художник. Вот. А гример уже следит за ними на площадке. А вот если ассистент гримера, то он только вот в гримерке помыть кисточки, там помочь что-то.
Людей не трогает.
Поначалу нет, может быть, кого-то там массовку, еще что-то такое, да.
Я так задам вопрос, тоже достаточно прямо. Вот меня прямо вот сильно раздражает. Мы обычно говорим про то, что раздражает в продюсерах, но мы к этому вернемся, да? Ну, как бы я тоже чуть-чуть, да, это самое. Если, не дай бог, нету ассистента художника по гриму или гримера или кого-то у камеры. Вот я прямо из себя выхожу, потому что вы ставите кадр, все готово, наконец-то все попало, у нее блестит лоб, и говорит, там правка по гриму, блестит лоб. Тишина, тишина, Я прямо из себя начинаю выходить. Вот как бы это очень часто бывает. Вот, кто должен быть у камеры? Или должен ли быть гримёр у плейбека?
Гримёр у плейбека обязан быть. Вот. Это прямая обязанность гримёра следить за актерами в кадре. Вот. Давайте, если это реклама, то, ну, как бы всегда гример должен быть на площадке. Художник создал образ, посмотрел, все его устраивает, как бы дальше продолжает заниматься делами. Может тоже находиться у плейбека. Ну, вот, и давать уже ЦУ по поводу, где что поправить. А так, основная работа гримера именно, это работа на площадке по поводу поддержания того образа, как вышел актер из гримерки. Вот. То есть это обязательно. Есть перерывы куда-то что-то, ну, вот когда все, а когда идет съемочный процесс, обязательно вот выставление кадра, тогда человек должен быть.
Но, кстати, мне кажется, что даже поддержание образа здесь это достаточно сложная работа, потому что вначале актер входит, он такой довольный, его выбрали на площадку, значит, она, ну, в рекламе в основном, она вышла, она улыбается, она счастливая. Через 2 часа она уже подустала. Через 4 часа у нее уже появляются темные круги под глазами. Через 8 часов без поддержания гримера она уже похожа на жертву Холокоста. То есть это же тоже достаточно сложно. Они же меняются в течение дня. Особенно там еще у площадки, у съемочной есть такая особенность. Там же очень редко бывает комфортная температура.
Да, там либо очень холодно,
либо очень жарко, либо мокро, либо душно. Либо просто токсично. Ну, в общем, что-нибудь должно быть не так всегда. Это же тоже достаточно сложно в течение дня все это поддерживать. То есть, наверное, правила игры у гримера меняются. То есть, вначале нужно просто причесать, в конце уже нужно штукатурить отвалившиеся части от человека.
Да, по поводу штукатурить, да, бывают такие ситуации, когда нету времени на поправки, ты быстро что-то делаешь прямо плотно. И я помню, это было с одним очень хорошим актером, царство ему небесное, это Джигарханян. И он мне говорит: деточка, что ты меня штукатуришь? Я: нет, я вас просто подпудрю. Он же: я же чувствую, деточка. Я говорю: не-не-не, я чуть-чуть подпудрю, а сама плоской кистью плотную пудру кладу, потому что он уже пятнами. 12 часов на исходе, но нужно отпускать актера, времени нету, а он у меня пятнами в кадре. Да, и вот это вот улыбаемся, машем, мы вот так вот замазываемся.
Я чуть-чуть припудрю.
Да, чуть-чуть припудрю. А он опытный, он же все прекрасно понимает. И так тихо-тихо мне, с такой любовью, деточка. Но нет, улыбаемся, машем, делаем свою работу. Так надо. Ну, вот, поэтому такие, да, ситуации есть. А по поводу поддержания, ну, если... для меня самая яркая ситуация. Мы снимали полный метр, отсняли весь материал, а потом мне режиссер звонит и говорит: мы хотим переснять это в новогоднюю историю. Все классно. Вот у вас они соединяются на фоне елок, снега, все круто. Нам актриса дает ограниченное количество времени. Все, мы первую часть сцены отсняли, нужно снимать вторую, все выставили. А место красивейшее в Питере, простите, забыла, как называется. Еще погода такая, мокрый снег, ветер.
Ну, в Питере можно не говорить, да, про погоду, как бы мы снимаем в Питере.
Она в шапке и кудри у нее, все как бы красиво. Естественно, сначала мы все отсняли ей в спину. А теперь переставляемся на нее. Времени очень мало. Я отбежала всех. У меня актриса пятнами. Ее вот так вот, как Армена Борисовича, не зашпаклюешь, потому что это полный метр для большого экрана, и как бы надо это все сделать быстро. И я прям в ноги говорю: ребят, вы пока переставляетесь. У меня есть эти 15 минут. Мы успеем за 15 минут. Только за 15 минут, потому что у нее же такси ждет, приехала, потому что вести ее, там же тоже все как бы сложно. И мы бегом, хорошо были накладные волосы, уже накрученные, я в ее волосы спрятала, тетресы прицепила, быстро мы сняли весь тон и уже, ну, как бы широкими мазками все успели. Блин, очень красивая сцена получилась, и актриса изумительно. Вот так вот, да.
Но мы знаем, что она была пятнами.
С накладными волосами.
Главное, что не говорила му. Все нормально.
А как ты думаешь, как вообще оценивается стоимость работы гримера? То есть это зависит от количества гримируемых людей или от количества материала, который ты истратишь? Как вот вообще ценник формируется?
А, конечно, и от количества людей, и от количества материала. То есть, грубо говоря, там есть минимальная ставка, вот ради которой там мы выходим, да?
Это коммуна или как? Ну вот но, профсоюз да, есть условный, да?
Условный профсоюз, никак им не можем добиться, но у нас договоренность там вот такая минимальная ставка, от нее мы выходим. И тут уже ценник, когда там 2-3 человека несложных, это в эту стоимость входит. А когда у тебя десяток людей, с, там, особенно женщин, там, с вечерним макияжем и прической, соответственно, это более кропотливая работа. Ты дольше времени и больше средств тратишь на укладку. От этого ценник вырастает. Поэтому здесь это все колеблется. Нет такого, что вот один человек столько, два человека столько. Нет, mm-hmm. естественно, это все смотрится. По поводу, можно приехать там за минимальную ставку, накрасить и поддержать смену двух мужчин. Ну, там с минимальной...
Которые сидят в комнате и разговаривают.
Да.
Это та самая смена, о которой все мечтают, да, как бы.
Но не все так легко. Все мужчины разные бывают, у них тоже бывают прыщи, их тоже нужно замазывать.
А какой-нибудь вот интересный проект с точки зрения творчества, не знаю, там, человек весь в золотом был, или какой-нибудь буди-арт, можешь что-нибудь рассказать такое?
Так, буди-арта...
Нет, но не именно буди-арта, в плане, что вот для тебя вот было самым для творчества, именно как гримера, интересным проектом?
Для меня был Магомаев. Мы снимали фильм «Магомаев», и это был первый такой серьезный проект для меня, и мало времени на подготовку, и все это в режиме аврала, и это было очень интересно. И тогда...
Там же еще стилизация временная, да?
Да, конец 60-х, начало 70-х. Вот там было очень... Ну, то есть вот я сейчас вспоминаю это все, это был 18-й год. Для меня это вот как бы открылась новая ступень. То есть я и так много чего имела, а тут вот новое. И опять же, спасибо продюсеру, который в меня поверил. Вот, и дал зеленый свет. И, в принципе, получилось все очень хорошо. Это, мне кажется, единственный фильм, который я смотрю. Нет, не, уже не единственный, ладно. Я смотрю, и мне ничего не хочется менять. То есть вот художники обычно что-то сотворят, а потом выпустят это, а потом посмотрят еще раз и я бы лучше так сделала.
Так тебя понимаю. Ты смотришь, и причем как бы ответы кажутся очевидными. То есть вот ты смотришь, уж ну это же очевидно, нужно было сделать, ну вот там не справа налево, а слева направо. Почему? Почему мы делали так?
Ну да, да.
И вот тут всегда, когда смотришь какой-то проект вот в прошлом, причем... Но на месте этого не чувствуешь. Да, я согласна, мало проектов, в которых ничего не хочется менять. Ты думаешь, вот просто идеально, пусть стоит вот так.
Поэтому вот для меня, да, это Магомаев. Ну, потом, да, что-то будет еще интересное, но там вот именно было творчество. То есть не такое то, что каждый день ты повторяешь то, что ты вот научился uh-huh. определенным азам, а там именно был рост. Поэтому вот это было сложно в какой-то момент, но это было очень интересно. Ну вот спасибо команде, они поддержали, что-то свое добавили, и мы сделали прекрасную картинку.
Кстати, о команде. Мы, как это сказать, мы всех похвалили. А теперь вопрос, с какими цехами у гримера чаще всего бывают терки?
Костюм, конечно же.
Ей! Да.
Ну, терки терками, как бы.
А почему? Объясни. Ну, то есть, мне понятно, но опять-таки для слушателей.
Так, ну, чаще всего грим - это последний департамент, который выпускает актера в кадр. И вот здесь идут вот эти вот терки, когда у тебя, например, вот тот же самый Магомаев. У тебя историческая прическа, и у него водолазочка. То есть тебе нужно, чтобы актер сначала надел водолазку, а потом пришел к тебе. А костюм отправляет сначала на грим. И вот это вот пихание актера туда-сюда и там объяснить. Там, например, нельзя нельзя мять костюм, потому что нельзя. А то, что он сложно надевать, наденем там через пакетик либо шелковый платочек на голову, чтобы не испортить прическу. Все равно что-то портится. И вот эти вот постоянные терки, особенно коллеги очень любят насыпать пудру на костюм, либо спачкать тональным кремом. Вот, поэтому...
Да, блин, столько в жизни в моей этих разборок за этот тональный крем. Это актер, причем тут мы? Мы что виноваты, что он почесался? А зачем вы одели на него костюм? А мы не сдадим теперь актёр... костюм.
А актер в этот момент стоит и ест пирожок, и он капает на костюм.
Да, 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 да. Мы не сдадим этот костюм теперь. Вот, мы не отдадим вам деньги, мы не сдадим этот костюм. Вы должны нам дать лишних денег. Это все гримеры, вы читаете из говна. Да, 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 жизнь.
А у меня был даже один договор, где было четко прописано в моей обязанности художника по гриму, что гримировать мы должны в перелинах обязательно, чтобы не испачкать костюм. И после того, как была снята перелина, за воротничок накладываются салфетки, чтобы в процессе путешествия от гримерки до площадки актер не испачкал воротничок тональным кремом.
Ну, да. А то представляете, какой скандал у кого-то был, чтобы это появилось в договоре? То есть это ж вряд ли просто кто-то сел и мозгом подумал. Это, наверное, сначала был скандал, вот эти все разборки, драки, задержка съемки на 4 часа, потому что застирывали рубашку, потому что она была одна. Где-то плакал продюсер и всхлипал, говорил, за что? И простой часа 4. И, ну, как бы, ну, это бы не появилось в тексте по-другому.
Я, знаешь, я так тебе скажу, любой договор — это очень интересная история.
Любой пункт
договора. Ну, окей, про другие цехи поговорили, ну, давай мы вот к самому сладкому. Чем тебя бесят продюсеры? Какие обычно проблемы с продюсерами?
Очень каверзный вопрос.
Все.
Я всех люблю своих продюсеров очень сильно. Нет, на самом деле, так, ну, состояние бесячести. Просто в какой-то момент я достигла вот этого вот дзена по поводу того, что есть определенный бюджет, смогу я в него уложиться или не смогу, или что мне надо сделать для того, чтобы уложиться. Всегда можно со всеми договориться, найти какой-то компромисс. Вот, поэтому, не знаю, наверное, больше всего в продюсерах меня бесит бездействие. Вот, есть моменты, то есть продюсер — это организатор. И когда он не занимается какими-то организаторскими действиями, да, вот это вот бесит. По поводу финансовой стороны, это все можно лавировать и выловировать.
Да, именно это слово.
Вот, поэтому вот это, наверное, такой основной бесячий вопрос.
То есть, а в бездействии бесит, что просто ты работаешь, а он нет? Или бесит, что он не помогает что-то делать? Или бесит, это я по себе знаю, что когда какой-то человек свободен, он освобождается, он очень любит давать комментарии. Вот, или
нет,
что именно бесит?
Нет, именно в организационных моментах. То есть, например, у вас, когда идет этап подготовки, то есть продюсер, он как глава пирамиды, раздает, ну, там, грубо говоря, либо указания, и каждого направляет в какое русло двигаться. Ну, вот. То есть, когда у тебя есть заданная траектория, ты уже по ней двигаешься. И идет коммуникация с другими департаментами. Основная информация обычно идет от продюсера, либо там режиссера. Вот какие-то именно организационные моменты, вот это должно идти от продюсера. По поводу комментариев все дают, абсолютно все дают комментарии.
Это правда.
Работает, не работает человек.
Осветитель шел мимо, сказал, что глаза темные. Уборщица мыла пол, сказала, что надо припудрить. Буфетчица подошла, сказала, что можно было и поярче. Да-да-да, да-да, это знакомо.
Да, это все, поэтому на это уже не обращаешь внимания. Я еще очень люблю там, даешь кисточку на. Может, лучше сделай лучше. Научи как. Ну вот. Поэтому, да, обычно люди осекают. Когда что-то говорят осветители, они чаще всего говорят по делу. Осветители, операторы, да, вот от них, ну, как бы, комментарии. Те, которые опытные, они только по делу тебе делают замечания. И, как бы, да, есть моменты...
И мне
которые...
делают замечания все по моей работе. Опытные, неопытные, соседи сверх с лестничной клетки.
Всегда по одному и тому же вопросу. Вообще-то это столько не стоит.
Нет, не, мне по-любому говорят, что вообще это можно было все лучше сделать. Классическая фраза. Вот у меня в жизни было уже очень много смен. И я на каждой из них слышала, что это худшая смена вообще в мире. Просто, мне кажется... Ну, с какой-то периодичностью вот эта фраза... Ну, это не так звучит. Это, как правило, начинается с «вообще-то». И дальше что-нибудь идет вот в стиле у нормальных людей.
Ну вот да, вот у нормальных людей там вот,
на нормальных быть... сменах.
А да, где мы... вы видели в кино нормальных людей? Не подскажете адресочек?
Это очень хорошо.
Тут недавно было, что осветители мне сказали, что вообще-то на каждой нормальной смене должен быть йогурт на завтрак. Где такая была информация? Я так и не поняла.
Почему йогурт
на завтрак? Я вот сейчас пытаюсь вспомнить все фудтреки. Я вот за последнее время не помню нигде йогурта.
Мы передаем привет осветителям. Мы хотим сказать, что мы узнали в фудтреках еще в последнее время ни у кого йогуртов не было. Не только у нас. Итак, мы хотим вам пожелать, чтобы у вас не было прыщей, которые нельзя замазать.
Чтобы вам давали на завтрак йогурт.
Чтобы у вас не было пигментных пятен.
И чтобы глаза у вас были не глубоко посажены.
Это был подкаст «Во всем виноват продюсер». С вами были я, Лиля Ткач.
И Женя Гусева. Всем спасибо. Смена окончена.